Окей. Ходыш тов. У нас ходыш шват, на самом деле, если... Если бы нам надо, вот если бы мы выбирали какой-то про один месяц учить вообще с точки зрения еврейской астрологии, то надо было бы учить, конечно, только про ходы шват, только про адли. Потому, во-первых, потому что если про все месяцы, здравствуйте, если про все месяцы мы говорим, что с точки зрения еврейской астрологии, Сефер Зоар пишет, что «Еда бакухавим ешналу мотаулам». Да, Сефер Зоар пишет, что что значит каждый месяц, как, какие люди, там, какие характеры. Это если люди специалисты в астрологии в других в народах мира, то это у них есть. Это не чисто еврейские знания, это есть у всех народов. Это Сефер Зоар пишет. То, чем отличается еврейская астрология, пишет Сефер Зоар, что нас не столько интересует, хотя это важно знать, но это больше метафорически нас интересует, чем отличается этот месяц, чем отличаются люди, которые в него родились, сколько нас интересует, что с этим делать. Угу. Нас интересует, и как дословно Сефер Зоар пишет, «Ля филь кухавим». Мы не верим, что звезды нас мафилим, но нас интересует, как они работают, чтобы знать, как их ля филь, как с ними работать, да? При этом понятно, что вот, например, то, что мы говорили про прошлый месяц, да, что есть, например, там три тяжелых месяца, Тамуз, Ав и Тевет. И в истории были тоже моменты, которые соответствовали. То есть история, она делится на эданы. Сефер Зоар пишет, что в истории есть разные эдан. Эдан – это как эпоха, да, эпоха. Но не просто ткуфа, а именно эдан, эпоха, да. И мы живем в эпоху, причем эта эпоха уже хороших, больше 200 лет уже эта эпоха, и сейчас она вовсю в разгаре, мы живем то, что называется Эдан Адли. Мы живем в эпоху Водолея.
Понятно.
То есть вообще эпоха, в которую мы живем, и с точки зрения Мазали, и с точки зрения всяких характерных особенностей и так далее, это эпоха Водолея. То есть, несмотря на то, что да, есть люди, которые родились в Водолее, у которых это их семаны, да, мы все, когда входим в Водолей, нас действует больше, но по самому потому, что мы живем в эпоху Водолея, мы все немножко Водолее. Ну, время, в которое...
Нет, почему?
Мы живем в водолейском мире, не знаю, как это сказать.
Эдан Адли.
Поэтому, если уже учить что-то про астрологию, то Водолей с точки зрения... Я не знаю, я знаю, как это написано в наших книгах. Я предполагаю, что есть разные... Да, но я же вообще не разбираюсь. Я знаю, что в каких-то... Я выписываю из разных книжек, выписываю. Ну, только из наших. Вот то, что в еврейских книжках написано, я знаю. А если что-то... Окей, Водолей, да, мы знаем, что Водолей – это воздух. Воздух, с точки зрения еврейской философии, воздух – это махшава, это интеллект. Водолей – это буква цадик. И цадик в еврейской философии тоже символизирует интеллект. То есть Водолей – это такой очень интеллектуальный интеллект. При этом понятно, что Водолей... Например, я просто хочу сразу привести пример, что, например, я имею в виду Эдана Адли, да, что эпоха Водолея, например. Я сейчас буду более сюда говорить, но просто я уже сказала Эдана Адли, я хочу хотя бы один пример привести, что имеется в виду. Например, Водолей, он очень интеллектуальный. Мы все знаем, что Водолей, он яркий, что Водолей, он творческий, что Водолей, он выпендрежный, что выпендривается он по-разному. Может быть, он выпендривается тем, как ему пополам совершенно всякие внешние вещи, а может быть, он выпендривается потому, что он самый мясударистый в мире. Но это все, как бы, Водолею ужасно-ужасно важно, как на него смотрят, что про него говорят. И он при этом... Все делает, чтобы на него посмотрели и про него поговорили. Он дли, он сам по себе пустой, ему нужно наполняться. И вот это вот наполнение, вот это вот ведро, которое ему нужно наполнять, я слышала Рав Равида, который говорил, что если по пословицу «скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты», это придумали про водолеев. Потому что Водолею так важно, кто с ним близко, как он на него реагирует. И он, при этом Водолей, он цадик, да? Цадик — это буква наоборот, это буква, которая ведет за собой, это буква, которой нужно действовать на людей, воздействовать на людей, которой нужно давать советы очень, очень хорошо, давать советы, просто замечательно. Цадику давать советы. При этом, как примерно цитата про Дли, она такая, что это человек, который может любить весь мир, но не умеет любить одного человека.
Себя.
То есть... Зулат. Себя, Зулат, неважно. Водолей ужасно заинтересован в целом мире. И у него прекрасные отношения с кучей людей, для него это прямо как спорт, может быть. Но построить настоящий, например, зульют, или построить настоящие отношения, или построить что-то по-настоящему личное, не потому что он ужасно сыхли. Где его чувства? Он Водолей, он выглядит. В Водолее есть такая подмена. Из-за того, что Водолей такой творческий, такой яцероти, и так хочет всем все посоветовать, и так ему важно, как на него реагируют. Выглядит, что это все фаер, выглядит, что это от чувств. Это вообще не от чувств. То есть на самом деле, конечно, там есть какие-то чувства, но то, что он делает, это не от чувств. У него каждый раз есть схемы в голове. Он это делает, потому что он это продумывает. У него, причем у него этот цихлиют, он двойной. И Дли, как... Что?
Слово в слово, прямо правда.
И Дли как знак, как это вот ведро, которое как знак по куховим, и цадик, который его ведущая буква. Это, вы представляете, да? То есть получается человек, который как будто бы он настолько сыхли, что его чувства просто потеряны. И то, к чему это приводит, что личных отношений для него это настолько же, насколько Водолею легко строить отношения с целым миром, настолько ему тяжело сосредотачиваться на отношениях с одним человеком или там, с семьей, с близкими. А мы живем в таком мире. Мы живем в такую эпоху. Это не личная проблема вот этого, Водолея, этого, этого. Мы живем в эпоху, когда людям намного легче. Какой-нибудь, вот если подумать, как получила такую фантастическую популярность Кли, как Facebook, да? Вот если не думать про эпоху Водолея, то это потрясающе. Потому что, ну что в этом такого? Я не знаю, что это такое? Ну скажем, хорошо, у тебя всегда есть, там, не знаю, с кем поделиться, что-нибудь написать. Ну люди не делятся, люди выпендриваются. Вот я, если посмотреть, очень мало, что люди действительно что-то вот мне одиноко, вот, очень мало. Люди выпендриваются, люди что-то такое показывают, кое эпоха Водолея. И ты видишь людей. Это в ресторане где-нибудь, это потрясающе. Сидят два человека, уже пришли побыть вместе. У каждого лежит что-то там, и каждый общается со всем миром, чтобы не общаться вдвоем. И каждый готов и может общаться с целым миром, чтобы не строить что-то настоящее, что трогает чувства. Потому что на самом деле понятно, что у людей есть чувства, и у Водолея есть чувства. Но когда интеллект настолько выходит на первый план, и это очень удобно. Помните все, что мы говорили в прошлый раз про то, что такое интеллект у человека? Он судья или он адвокат? Интеллект, помните все, что мы в прошлый раз говорили, да? Что интеллект — это то, что нас ведет, и то, из-за чего мы принимаем решение, и почему мы принимаем решение. Или интеллект — это то, что берет то, что я на самом деле хочу, берет мои желания, которые на самом деле у меня есть, и убеждает меня, почему это правильно. Почему то, где я хочу оказаться, только там и можно. Только так правильно, именно так, и вот именно туда. Есть один психолог, доктор Шулам. Он доктор, он очень известный психолог, в Иерусалиме живет. И он разработал свою систему в терапии. Очень знаменитый человек в профессиональном мире. Очень успешный, метапей, пожилой очень человек, с огромным стажем. Я у него училась лет 20 назад первый раз, наверное. У него опыта больше 40 и 45, что-то такое, в активной работе. Очень такой опытный, успешный, образованный человек. Он когда-то давным-давно, Хазар Бешува, стал религиозным. И он очень искал, он такой сторонник терапии Акцератфак, да, очень сторонник терапии, которая быстро работает. Пусть не широко, но быстро, да. И он всю свою терапию построил, в принципе, вот на этой идее, про которую мы говорили в прошлый раз. что он не позволяет у себя энтропии людям там долго рассказывать, что они чувствуют, и говорить про то, что они переживают. Он вообще почти не дает людям разговаривать. Ну, там, вынимать из себя и все такое. Как только позволит людям это сделать, это уже не получится никак, быстрая терапия точно. Хотя, а людям это нужно? А людям это нужно, но не у меня, он говорит, да? Все, что он делает, он максимально, как только может, быстро старается, он это формулирует так, лизагот рационот. Он старается любым способом понять, что же человек на самом деле хочет, куда на самом деле его сердце лежит, что он хочет на самом деле. И потом он включает логику человека, чтобы он увидел, как его логика заставляет его идти к тому, что он хочет, а не как он может включить логику, чтобы идти не только куда он хочет. И все, это единственное, что
отключить
он делает с людьми.
И включить на максимум.
Позволить человеку увидеть, что на самом деле то, что он делает не потому, что он так решил, а потому что он так хочет, а логику. Вот все, вот то, о чем он говорит в прошлый раз, все, что он делает с людьми, это очень точечно, очень быстро срабатывает, помочь человеку начать с собой управлять. Да, он работает там с тяжелыми подростками, работает с непростых усилий тоже, и это работает. Почему это так сильно работает? Это точно и да, надли. Мы живем в мире, в котором мы искренне уверены, что человек должен подумать и сделать, и мы уверены, что это возможно. Мы действительно верим, что мы думаем, а потом делаем, что мир строится на логике, что чем четче у тебя схема, тем к более правильному выводу ты придешь. А то, что заставляет человека думать именно так, а то, что заставляет человека построить схему именно так, это вот это называется еда на дли. Я вам скажу, это очень легко понять. Это примерно 200 лет. Я вам скажу, это очень легко. Когда кончится, ну вот скорее всего с приходом Машиаха уже кончится. Да. Я вам скажу, как понять, когда началась еда на дли. Это можно просто руками пощупать. Дли, другое значение дли, вот это ведро, это шефа. Ну вот как рисуют чаши изобилия? Это тоже дли. Дли изобилия. Да.
Рог изобилия.
Рог, да, правильно. Ну, слово правильно. Дли это тоже изобилие. Дли это тоже, что вот много чего есть. Теперь, если мы посмотрим на историю человечества, которая большую свою часть была, человечество жило очень бедненько. Очень голодно, кроме малюсенькой прослойки там аристократии высшего класса. И все изобретения, и все движение цивилизации было очень-очень-очень медленным. То есть, ну, вспомните, как очень медленное, очень-очень постепенное. До примерно 200 лет назад. Примерно 200 лет назад вдруг как будто что-то открылось и начало сыпаться. Да. Изобретения, которые меняются вот так, это же только наращивается, это колесо как будто бы оно только быстрее и быстрее. Если мы читаем, я не знаю, мы читаем книги, там романы 14-15 век, 16-17, 18-й, начало 19-го, это как будто одно. Ну, у людей примерно те же ценности, они пользуются теми же вещами, они живут в тех же домах, они как будто это один мир, очень понятный, очевидный для людей. И перемены очень медленные. Вдруг, и мы это видим, то есть если раньше родители понимали, что они будут жить с детьми примерно в одном и том же мире, а вот зато дедушки и бабушки, небось, где-то отстанут, то мы сегодня понимаем, что наши дети, которые на 5 лет старше других, то, что происходит в мире, вот мода, неважно, каким словом мы это назовем, ложится или не ложится на человека и человечество в зависимости от того, насколько это на самом деле подходит. Почему я воспользовалась этой вот метафорой людей, которые сидят как бы вместе, и каждый уходит вот в это вот очень общественное, но очень неличное, очень безличное виртуальное пространство. Это, почему это так нас захватило? Потому что, по-видимому, в каком-то месте это нам очень сильно подходит. С точки зрения еврейской астрологии, это нам очень сильно подходит, потому что мы живем в Эда на Дли, потому что мы все дли, вот в этом смысле, что мы все дли. что нам всем легче строить отношения и выглядеть красиво, и выглядеть значимо, и быть там симпатичными, и, не знаю, и принятыми у любого количества людей, чем делать огромные усилия для искреннего, эмоционального, энергетического, настоящего кешера, настоящей связи с данным конкретным человеком. Для любого дли очаровать весь мир в 1000 раз легче, чем быть близким даже недолго с каким-то человеком.
Значит, всем превращается
в
каких-то немножко роботов каких-то, да?
Это может, не роботы,
частично.
Это
роботы чувствуют.
Я думаю, что просто так как это очень естественно для нас.
Для нас это естественно. Ну, ладно, можно отжить.
Нет.
Может так,
чтобы,
да,
это я просто смотрю. Именно давайте так. Если бы нам это не подходило, это бы не прижилось.
Нам не подходит еще, да? Мы еще остались. Я не пойду с подругой, чтобы звонить другой подруге для того, чтобы общаться, ее оставить, она будет звонить. Зачем? Я пишу вас, я что-то ничего не поняла. Я смотрю, может, я отстала, может, мы не все-таки дли.
Давай так, мы
живем...
Мы живем в эпохе, в которой что-то оттуда есть. И это, почему мне это важно знать? Не потому, что вот так и надо, вау, как классно, давайте все наплюем на близкие отношения, будем делать вид, пользоваться интеллектуальными схемами, потому что мы, раз мы интеллектуальные, то это все оправдывает, все объясняет, и больше ничего не надо. Это ровно наоборот. Все то, что раз, если я знаю, что мы живем в эпохе, в которой ловушка – это интеллектуализм, ловушка – это раз я понимаю, строю схему, то больше ничего не надо, то лечение от этого, насколько я искренний, насколько я присутствующий, и насколько я строю... у меня мой этот младенчик маленький очень долго ест. Ну, мужчина, конечно. Я привыкла, что мои девчонки, они очень трудолюбиво ели эту грудь, очень так строительно, быстро, да, съели, и все. А он, то ему нравится, то ему не нравится, то он ленится, то он смотрит на меня глазами, в которых нарисовано «дай бутылку». Он там издевается. И когда он уже ест грудь, так медленно, так философски, так думая про вечное периодически. В общем, я уже сижу, и он пока ест, я там уже что-то делаю. Я думала, ну сколько ему, 2 месяца только исполнилось, да? Тут он что-то сегодня начал улыбаться. Я взяла скорее его сфотографирую. Фотографирую еще все время его в разных фотографиях. Он так улыбался, увидел эту штуку, сделал. Нарычал. Не матерну, а айфон. Нарычал на этот айфон, и все. И больше улыбаться отказался, общаться отказался, надулся. Чуть ли не есть отказался, пока ему демонстративно этот айфон не убрал. 2 месяца уже соображает. Что если он хочет со мной личного общения, надо на айфон рычать. Потому что ничего личного не будет.
Вот да. Теряется вот это личное общение.
И это что-то, что очень... В мире, в котором мы живем, это что-то, что очень сверху.
Необъяснимо
просто. А? Это... То, в чем мы находимся, мы это как бы для чего человек рождается именно дли? Хороший вопрос. Видимо, для того, чтобы с этим справиться. Видимо, для того, чтобы воспользоваться тем хорошим, что в этом есть. И нет ничего плохого в том, что человек яркий, творческий, креативный. Это все дли. Есть, конечно, плохое в том, что человек верит, что он абсолютно интеллектуален, и всякие, да, эмоциональные вещи, они менее важны. Если человеку берет тяжелую работу построить близость, значит, это именно его работа. Это работа, с которой ему нужно справляться. Одна из вещей, которые определяют дли, при том, что это месяц шефа, это месяц изобилия, это месяц удачи, это месяц успеха. Но одно, но это не месяц гладкий. Это не месяц гладкий. То есть в наших книгах написано, что, что те, кто дли, они должны знать, что у них в жизни обязательно рядом с большими достижениями будут какие-то... Это же не падение, но будут проблемы. Например, планета, от которой этот месяц зависит, Шабатай. Да? Шабатай, она символизирует, с одной стороны, опять, ну, а? Знание. Шабатай, она символизирует там знание, опять-таки, как знание, когницию, а с другой стороны, проблематичность. То, что не просто, не гладко, с проблемами. Дли когнитивность, но с проблемами. То есть, причем проблемы в дли, они именно в водолее, они именно лежат перед тем местом, в котором, собственно, достижение, куда, собственно, нужно прийти. То есть, как бы дли, он, одна из вещей, что ну, нужно знать, что вот когда чувствуешь, что очень проблематично, сложно, тяжело, вот, значит, вот дошли до правильного места. Вот это сейчас перейдем, и там оно и лежит.
А что, это только для дли?
Нет, это не только для дли, но в дли это... по-видимому, потому что мы тогда на дли. Это такой, это классика дли такая. Теперь вот эти вот все вещи, которые в, дли, в водолее, то, что мы говорили, что он машпе, да, что он может воздействовать, что он особенный, что он творческий и так далее. С другой стороны, шват... Если с другой гласовкой это же слово написать, месяц, название шват, то получается слово шевет. Да, шевет это...
Колено.
А?
Колено.
Нет, шевет это шевто. Ну, царь сидит, у него такая палка в руке, как это?
Жезл.
Спасибо большое. Жезл, да. Шевет это жезл.
Который скипет.
Скипетр это палка скипетр или это круг?
Это у императора.
Мне почему-то кажется, что скипетр это круглое. Это...
Да, скипетр это шар.
Это держава. Так, все, извините. В общем, шевет это такая палка. Ну, такая. Да. Ну, хосек шивто, сунебно. Ну, посох, посох, скипетр. Вот, вот все, все вот такое палкообразное, но уважаемое. Вот это шевет. Поэтому от этого же понятие колено, что как бы ну, 12 вот
родов.
Этих да, родов вот этих скипетров 12, да. Так, 12 флагов, не знаю, как.
Мушарвит.
Ну, шарвит более узконаправленный шевет, как сказать. Шевет это тоже посох, шевет это более широкое понятие, но из того же смысла, да, из того же, да. А, шевет это одно из значений, почему шват это шевет, это как раз то, что мы только что сказали, что вещи гладко не пойдут, что там, там же, где величие, там и стукануть может, и это не плохо и не катастрофа, это вот такая, такой дырок. Хаим в швате. По пути к величию можно, да, получаешь палкой. Но, правда, один из комментариев пишет, потому что это нужно рассматривать не как удар палкой, а как удар, который подгоняет. Как дает вдохновение и направление. Как мы говорим, что Всевышний он абсолютное добро, но при этом мы испытываем в жизни разные удары. Как можно понять, что Всевышний, который абсолютное добро, дает человеку удары? Это не удары, это направление. Это как раз по принципу шевет. И другое то, что про шевет пишут мифаршим, что так как шват вот такой очень творческий и так далее, и что это его творчество, особенно у мужчин, оно любит загибаться в сторону такого немножко хиповства. Есть такие дли, которые как, ну, вообще пополам, как он выглядит, он совершенно пополам, как ну, такое. На самом деле ему не пополам, какое впечатление он производит, но это у него какое-то своя формулировка, какое ощущение он хочет у людей прочитать. то Шват очень сильно длил, Шват Шевет очень сильно построен на принципе самодисциплины. Самодисциплины. То есть если мы говорим о том, что мы разбираем все, что касается астрологии в еврействе, это чтобы посмотреть, как этим управлять, то одно, вот, и мы каждый раз смотрим, какие качества помогают справляться со знаками, да, вот то, что очень сильно помогает справляться в Швате, это самодисциплина. Это. Причем это интересно. Ведана Дли, с одной стороны, эмоции у людей не ярко выражены, но есть некая путаница между чувствовать эмоции и между себя распускать.
Еще раз.
Людям говорят, да, что нужно чувствовать, нужно быть кошувим к тому, что ты чувствуешь. И люди это прочитывают, как что можно распускаться. Что нужно распускаться. Например, вот то, что на прошлой неделе мы разбирали, да, пример, что как понять, что там то, что я не хочу мыть посуду, а хочу читать романчик.
Выбор.
Этот выбор, да. Как понять?
Распущенность, что ли?
Это распущенность или это правильный выбор?
Потому что посуда все равно помоется, это правильный выбор. На данный момент будем почитать роман, надо потом завтра помыть.
В каком случае это правильный выбор, а в каком случае это распущено? Всегда. Всегда правильный выбор.
Если ты читаешь книгу и не можешь сосредоточиться, будешь думать все время, посуда не помытая, у меня посуда. Надо лучше ее читать. Больше удовольствия. А если тебя не трогает, ну читай.
Конечно.
Я не уверена, что да, в наше время есть очень много людей, которых трогает. Я спрашиваю свою дочку, скажи мне, ты третий день не моешь посуду, тебе не мешает, она же на тебе висит, тебе же придется ее помыть. Она говорит, мам, ты знаешь, действительно стоит, я вот как подумаю, ты будешь занудничать, говорить мою посуду. Я ухожу в другую комнату, чтобы мне... И ничего не... И ничего, да, и никакой пепел никуда не бьет, никакая посуда никуда не бьет. Но вот как разделить эмоции? Я чувствую себя, я чувствую, что мне там сейчас важно, не знаю, там отдохнуть, я чувствую, мне сейчас важно расслабиться, чувствую, мне сейчас важно чем-то другим, а не все время себя вот гнать, как лошадь, да, или что это просто банальная лень. Как это отделить? Как отделить, что я сейчас себе это разрешу, это распущу? Я не знаю, вот сейчас я съем этот жирный бутербродик, это потому что я распущенная и плюю на диету, или потому что я чувствую, что мне сейчас это важно, нужно и не нужно.
Хочу есть.
И себя все время вот...
Я себя чувствую, можно.
Всегда знаешь внутри.
Да, и мне кажется, всегда знаешь, у меня нет проблем.
Вопрос немножко, как у меня, как краю.
Не то, что с подвохом, что я это вижу, ну, очень-очень много, и это вот то, что вот такая тоже классика Дли, что как только людям, особенно там молодым людям или подросткам говорят, там нужно себя чувствовать, нужно уважать свои чувства, это как будто бы им открыли дверь, все.
Да, выражай их наружу.
Все, хочу.
Да, что хочу, то
и... Ну да.
Или не хочу.
А Дли, он как раз одна из главных вещей, которая ему помогает взять все это, вот его творчество, все его способности и так далее, это самодисциплина, это именно отличать. Вот у меня есть цели, я к ним иду и так далее, но при этом я, да, держу руку на своем пульсе, но при этом я себя чувствую, не обманывая себя, честно говоря себе, что есть, когда это лень. А есть, когда это действительно необходимость. И я эту, и я заинтересована это отличить.
Вот, ключевое слово обманывать себя. Не обманывать себя.
Окей. Да, мы говорили, что Дли очень... Главная необходимость Дли – это наполнение. И, соответственно, Дли очень серьезно зависит от того, чем именно он наполнен и как именно он наполнен. Поэтому такая важность окружения, кто именно вокруг него стоит, у кого Дли очень обучаемы. Скажем, до и до Нагли, до эпохи Водолея считается, что люди до очень юного возраста, ну, не все, конечно, были люди там, с разными способностями, но в большинстве своем люди до очень юного возраста чему-то учились. Помните, например, было вот такое, что все были мастерские, да, были цеха. Вот отца к сыну, цеховая принадлежность, ребенок буквально в 9-10 лет он уже работал. До 9-10 лет он учился, развивался внутри этого цеха, и большинству это подходило, большинство просто входили в этот зерем. Да, им это было удобно, уютно, это наполняло их с точки зрения заинтересованности, им не было, у большинства, опять были, конечно, иначе бы наука вообще никак не двигалась, но у большинства не было этого любопытства куда-то лейтхадеш или желания обновляться. И из 9-10 лет человек уже работал внутри вот этого своего цеха, и так он проживал жизнь, и это его очень устраивало. Причем это, ну, это от 5+ веков человечество так жило, и это было очень удобно, устраивало, скажем, например, Микеланджело, да, как бы очень развившийся человек, но все его развитие, но было внутри этого цеха. Потом там вот он был из цеха каменщиков, да, ну так украшение камня на шаг дальше. Но внутри камня, взять камень и отсечь лишнее, но через камень, через свой цех. Даже любопытство и развитие внутри, да, дли это абсолютно наоборот. Дли необходимо учиться. Дли необходим учитель чуть ли не всю жизнь. Дли наполняется. Дли необходим, и дли его выбор, у него нет выбора наполняться, не наполняться. У него нет выбора двигаться, не двигаться. Он все равно будет двигаться, он все равно будет наполняться. Его выбор, кого он ставит, как того, кто будет его наполнять. Эти самые друзья, скажи мне, кто вдруг скажу, кто я, это скажи мне, кто тебя наполняет. Это буквально. У дли это буквально. Вот скажи мне, кто тебя наполняет, я буду знать, чем ты наполнен. Вот так. Дли не может не обновляться. Ему абсолютно необходимо постоянное обновление. Выбор дли только в том, что я выбираю, кого я подпускаю меня наполнять, кого я подпускаю меня учить. Это обязан быть в выборе, это обязано быть осознанно, ну или понятно, что чаще всего получается. И я выбираю, чем лейтхадеш, и я выбираю, чем обновляться. Например, когда мы говорим, что не нужно там сразу всю Тору соблюдать, можно постепенно. Это как раз ответ на вопрос, как обновляться. Когда я там в этом усиляюсь, в этом становлюсь лучше, в это беру на себя еще вот это вполне выполняет функцию обновления. Не нужны какие-то новые вещи постоянно. Поэтому очень понятно, почему именно первого швата, да, кто-то помнит, что случилось минуту в еврейской, чисто из еврейской, конечно, культуры, чисто из еврейской истории, да, именно первого швата Моше Рабейну сказал Парашат Дворим. Книга, вы знаете, пятикнижие, да. Пятикнижие строится, что 4 книги Торы – это слова Всевышнего, и 5-е – это Моше Рабейну повторил со своими объяснениями уже от имени Моше Рабейну. Когда он это сделал? Он сделал первого швата. Понятно почему. Как человек переварил. Вот Всевышний его наполнил. Что он с этим делает? Как он это объясняет? Как он это переваривает? Как он это обновляет? Как он с тем, чем его дли наполнен, пользуется? Каждый человек, входя в... Не, ну мы знаем, кто он. Он Дагим, конечно.
Моше Дагим?
Понятно. Зайнадар. Он умер и родился в один и тот же день. Зайнадар. Ну и потом... Помните, когда мы говорили про Дагим? Суть Дагим, да, и туда, и туда, и... Еще раз. Когда мы говорим про астрологию в еврейской философии, мы говорим про несколько никудот. Во-первых, мы говорим о том, что все мы, входя в этот месяц, этот так месяц действует на нас, мы действуем, исходя из сил этого месяца, поэтому мы все переживаем разные праздники, а каждый праздник, он, естественно, относится к разным месяцам, выражая их суть и заставляя нас пережевывать, проглатывать именно вот этот месяц и это время. Просто когда мы говорим про дли, я хотела сказать, что это немножко более мощно из-за Идана дли, в котором мы сейчас находимся. А, например, если уже говорить про, там, конечно, это больше тема именно, собственно, шватовского праздника, Ту-Бишват. В чем смысл Ту-Бишват, да? Ту-Бишват, ты...
Обновление, обновление, это чтобы еще было знать точно, когда посажены деревья, как это отделяется.
Ну да, да, это, ну, мы все поподробнее поговорим, когда мы через неделю, но если говорить относительно месяца, когда мы говорим про дли, мы тоже все, когда мы говорим про каждый месяц, да, мы тоже говорим про то, какие органы в этот месяц там более слабые. И то, что касается более слабых органов в дли, это все, что касается желудочного тракта, в основном желудок и печень. Сейчас мы цифры и цира приводим. Если хотите, я первое, что с этим нужно сделать, это поэтому, да, это что от того, ну, это мы говорим от того, как есть и так далее, в шват это закладывает всякие вещи со здоровьем, что нужно тем, кто для обращает внимание на кива, на то, что касается пищеварительного, но это символически, что это значит. Есть такой творческий человек и так далее, есть такое творческое человечество и так далее, с другой стороны, дли. Его вода, она льется в землю, да, он очень заземленный. И он всегда находится в таком дуализме, куда он отправляет где-то свое развитие, куда он отправляет свое обновление и так далее. Кавет, да, например, кавет в Мишле есть пасук, лев хахам ямина, лев рашаим ихбет. Да, или как это в нашей параше, в кавед лев паро. Кавед значит не только печень. Слово кавед значит тяжелый. Слово кавед значит физический мир. В кавед лев паро. Зор объясняет, что кавед лев паро, что сердце паро, это он как бы вообще перечеркнул всякие духовные связи. Он философия, древнеегипетская философия строила очень сильно на здесь и сейчас. Нет ничего плохого здесь и сейчас, если оно в пропорции.
Если оно в пропорции.
Еврейская философия строит на том, что мы живем не только сегодня, мы здесь временно, есть будущий мир, есть жизнь после смерти, есть возвращение сюда, есть какая-то очень длинная история, внутри которой я нахожусь, и мудрость в том, чтобы... С точки зрения еврейской философии, я бессмертна и тем, что душа бессмертна, и тем, что то, что я делаю с детьми, это действительно продолжение моей жизни. Мы бессмертны с точки зрения души, с точки зрения детей, с точки зрения родителей, и с точки зрения рода, и с точки зрения нации. У нас есть такое количество направлений бессмертности, то есть, что вот это, что смертно только тело, у нас это очень практически. И то, что мы делаем в жизни, оно как бы должно рассчитывать на вот эту бессмертность. Чем я занимаюсь, зачем я занимаюсь, что я делаю. Когда там еврейская мама говорит сыну, женись на своих, потому что там дети и так далее, для нее это реально значимо, для нее это реальность, ну, а, например, там ответ в стиле, ну, я хочу, чтобы там, ну, я влюблен сейчас здесь. С точки зрения еврейской философии, это вообще не ответ. Ну, как бы, давай думать, что с этим делать, ну и все. С точки зрения, например, Египта, то, что говорит еврейская мама, это вообще не вопрос. А то, что он говорит, это вполне себе ответ. Египет были величайшие специалисты по жизни здесь и сейчас. Вот принцип «Ахоль вишотоки махар намут», надо вкусно есть, надо сладко пить, потому что завтра все равно умирать. Это супер египетский принцип такой. Есть здесь и сейчас, все остальное реально неинтересно. Ты не знаешь, что. Ты не помнишь, что было вчера, ты не знаешь, будет ли завтра. Живи сейчас в полной мере. Считай, что потом ничего не будет, потом умрем. Это супер египетское. Это то, что да. Это такое просто. Поэтому кавед лев паро. Так, в Торе написана такая формула, что мы сами решаем, где наше сердце. Наше сердце идет наверх, в будущее, в духовность. И наше сердце, оно кавет, оно печень, оно заземленное, это все, что его интересует. и водолей в огромном, не то что опасности, но в огромном натяне, как сказать, натяна?
Предрасположенности
на кавэдле в паром. Потому что все вот это творчество и так далее, оно с легкостью заинтересовывается обновлениями, которые связаны здесь и сейчас. Поэтому эта шефа, которая открылась в Водолее, она в первую очередь открылась как раз развитие техники, развитие ну, вот всего вот совершенно, вот, да, чтобы там еды много, в наши магазины зайти. Никогда в жизни ни один царь не пытался так, как сегодня пытается самый дешевый, самый бедный человек. Никогда в истории не было такого. Вот такой ежедневный шеф, потому что Водолею это реально важно, Водолею это очень интересно. И куда мы это свое сердце отправляем, поэтому вот очень интересно. Помните, я всегда, когда мы говорим последний вот в этом году, ну, я стараюсь Ирену порадовать, как какие-то другие вещи говорить тоже. Не всегда. Только ради Ирены. Да, это...
Кого тебе?
Как Водолей Водолею, могу сказать.
Что? А что вы скажете, как Водолей Водолею? Я не могу спокойно говорить, как Водолей Водолею. У меня еще в окружении одни Водолеи, поэтому... Мы последний год, я стараюсь приводить вот эти вот немножечко из Каббалы, да, вот эти вещи, которые работают на Птихат Мазаль. Какой-то Илин говорить, какому знаку, чтобы лицо
охмазали.
Да, да,
да, да. Какой мы говорим?
Так, это Илин, который... Ну, водолей, там не только какой ты Илин, но там и как его говорить. Там очень
скажите,
такой
скажите.
Есть любопытный момент. Мы, может быть, в Тубе Шват немножко с этим получше поработаем. Это Илин, который говорится Кавгимл. Ашем руил эксар, бенудэшер бисэнь. Кавгиму.
А как
я сейчас скажу что-то, что люди, которые соблюдают мицвот, я думаю, будет любопытно. Это тот Таилим, который Мизмур и Давид, который поют посреди третьей сеуды. Мизмур и Давид, Ашемру, Илу и Цар, Бенудеши и Рбицени. Мизмор для Давид, да, песня Давид. Я лучше...
А, когда он должен был...
Спасибо. Ашем руи лоэхсар. Всевышний мой пастух, да, Всевышний тот, кто за мной следит. Лоэхсар. У меня не будет никакой недостачи. Это прямо ответ Водолею на его... То есть, с одной стороны, Водолею очень важно, от кого он, кого, как, от кого он набирает свое ведро, от кого он набирает это вот свою вечную... недостачу, а шемруи. Есть кто за мной следит, и это Всевышний. Лоэхса, у тебя ничего. Водолею необходимо знать, что будет шефа, что будет много. Водолею больно, недостачи, Водолею очень тяжело переживает. Есть, может, вы сталкивались с людьми, которые, если смотришь со стороны, тебе кажется, что чего ему не хватает. А он так переживает. Так переживает. Так тяжело, по-настоящему искренне переживает. Ашем руи лоэхсар. Не волнуйся, ничего не будет. Не будет никакой недостачи. Бенот дэши ербицэни альмэй минухот инхалэни. Всевышний приведет тебя на, да, на замечательную травку, которую ты сможешь... Альмэй минухот инхалэни. Он даст, чтобы вода, которую ты дли, да, наполнится, будет... Инхалэни наполнится... будет очень спокойная. Навши ешовев, инхалэни бы могли цедок, лэмаджам. Ну, это сейчас это про садик, это чуть дальше потом будет. В общем, весь этот перек, он вокруг совершенно всего, о чем мы говорили, или еще не договорили, но сейчас договорим без радости. Но говорят сифрей Каббала так, что я ничего не понимаю в Каббале, это просто вещи, которые мы можем пользоваться, да? Что с одной стороны, это ты, если каждый день его читать Водолею, это именно только Водолею, то этот Птихат Мазаль, это открывает Мазаль этого Водолея, чтобы, да, вот эту шефа, все ему открывает. Но его лучше читать, его нужно читать посреди еды.
Любой. Вот что ешь и читаешь.
Почему? Водолей, вот это вот, что значит, что его орган такой болезный, это все, что связано с пищеварением, это киева. Водолей из-за того, что он с одной стороны, он такой интеллектуальный, а эмоции немножко придавлены. То, как он получает кайф от жизни, человек не может жить, не кайфуя от жизни. Ему легче кайфануть от такой примитивной вещи, как вкусная еда. И водолеи в своем большинстве, они к еде относятся с энтузиазмом. Они кушают, им это прям вот занятие такое, вкусненько, прям вот с радостью кайфануть. Вот это прям...
1000%.
Прям у большого количества водолеев, не у всех, все не у всех, у большого количества водолеев вот прям есть какие-то всякие осагод с едой, всякие районы, вот это вот как оно вот именно. Вот прям вот еда это занятие, это вот важная такая штука. И как бы... знаете, это классический еврейский анекдот, когда я ем, все умерло, да? Ну, знаете, ну, как бы про Гершеля Остропольца рассказывают, да, что он пришел к какому-то богачу, который да, очень жадничал принимать бедных, и у него был такой способ, что он как бы принимал, ему было неудобно не принять бедняка, который принес поесть, но он все время его что-то спрашивал, забалтывал, в итоге человек ничего есть не мог. Эршель к нему приходит, он начинает есть, он говорит, скажи, вот ты откуда пришел, говорит, из Астрополиса. Он говорит, а как-то, ой, я знаю, из Астрополиса, там тетя Браха, как ее дела? Умерла. Ест. Он говорит, как умерла? Он говорит, ты знаешь, тетя Браха умерла? Он говорит, как, не может быть. А как ее дочка Сара? Умерла. Про кого он во время еды у него не спрашивает? Говорит, все умерли. Все умерли. Что, и вот это? Все умерли. И все умерли. Ест. Он говорит, все съел, говорит, так, ладно. Он говорит, я хочу сказать, я когда ем, у меня все умерли. А теперь можешь спрашивать. Это немножко проблема водолея, что водолей, он настолько творчески всем занимается, что с едой, которая самое для него такое простое удовольствие, не нужно делать никаких усилий, чтобы его получать. Он очень тоже творчески в это вляпывается, он может просто уплыть, все умерли, весь мир умер, он ест. Это говорит Каббала. То есть я сейчас дословно скажу, что сказано, а я думаю, будет понятно, что имеется в виду. Что для того, чтобы водолею открыть мозаль, ему очень рекомендуется посреди еды остановиться, прекратить есть, сказать мы Тейлим, вот вот, сказать этот перек, который открывает мозаль, а потом продолжить есть. Понимаете, в чем дело, да? Остановиться посреди вот этого физического удовольствия, остановиться посреди вот этого, когда лев становится кавет, когда лев когда сердце уходит в землю, решить, что я могу это все поднять, я могу это все привязать к чему-то духовному, я могу посередине маленький, но красивый, да, сказать, перектейлим, а потом продолжить есть. И это то, что мы все делаем, соблюдающие мицвот, во время третьей сеуды. Шаббат, там, всякие удовольствия, все такое, что мы доходим на третьей сеуды, и прямо вот... Да, и мы останавливаемся посреди сеуды и поем этот Тейлим. На самом деле это же смысл всех шабатных песен, и всех Деврей Тора, и всего, что мы делаем, что мы едим вкусно, останавливаемся тем, что духовное, продолжаем есть вкусно, останавливаемся тем, что духовное. И это вот птихат мазаль. Так открывается мазаль. Такой очень прозрачный район, да? Окей.
А какой номер? Если как номер?
Кавгимл, 23-й. Ну, это именно для водолеев. Навши, третий пасук в этом Тейлим такой. Навши ешувев инхалей бамааглей цедек лиманшмо. Моя душа будет радоваться в кругах цедека ради его имени. Красиво. Буква красиво. Этого месяца, это цадик. Буква цадик, у нее есть два основных, оно связано, но есть несколько основных значений. Первое, что буква цадик, это от корня цедек, да? Поэтому цадик это цадик, праведник. Что такое праведник? Первое, что это от корня цедек, что это тот, кто ищет правды, ищет справедливости. Навши ешувев бамааглей цедек леман шмо. В чем заключается справедливость. Человек может по кругу вертеться и искать правды и справедливости. Помните то, что мы говорили в прошлый раз? Окей, человек хочет правильно выбрать. Как он знает, что выбор правильный? У него должен быть какой-то шкала ценностей. Говорит Давид Амелах, напши и шовев бы могла быть. Моя душа крутится в этих кругах, ища справедливости, ища правды, она может ее найти только ламаншему, только если это мерить именем Бога, только если мерить относительно Всевышнего, относительно Бога. А другое значение, и вот это вот там для швата, для дли очень характерна попытка поиска правды, поиска справедливости, выражение типа нет, ты там это честно, это нечестно, вот это вот очень трогает. А другое значение буквы цадик и понятие цадик это лецдик киюмо. Это вот это вот ощущение, что я обязан оправдать свое существование. Не вот это вот замечательное состояние, которое мы всем нам очень желаем, я хорош тем, что я живу. Или как говорил Рав Нахман Мебреслов, тем, что ты родился, ты доказал, что мир без тебя не может. Для Дли это очень трудный момент. Дли чувствует, что он должен доказать, что он не просто так живет. Он должен все время оправдывать, что лецдики ему. И третье, что учится из буквы цадик, да, это как раз вот этот вот способ мышления Дли. Как буква цадик пишется, представляете, да? Как буква цадик пишется. Что она открыта со всех сторон, кроме внизу. То есть, с одной стороны, очень открытое мышление. Почему Дли он такой, что от него хотят советы, братья готовы принимать его советы, и его мнение интересно, что его способ мышления такая открытость. Ну, это, правда, оно строится как раз на этом любопытстве вечном, таком невозможном Дли. Кроме внизу, чтобы Дли ему нужно на чем-то лейтбасес, ему нужно, чтобы был базис. Он не абсолютно открытый, все в мире открыто. У него очень открытое мышление, но ему нужно знать, что базис. Это вот, когда мы говорим про когнитивность, про логичность, Дли, это вот такой принцип логичности. Что мне нужно знать, на чем я лейтбасес, а потом я могу быть открытой. Мне нужно знать, на чем это стоит, а потом можно видеть разные, пожалуйста. Не закрыто. Что?
Мы говорим сейчас о людях водолеях или о времени этом, которое на нас...
Одно и то же. В людях водолеях это сильнее всего. Все, кто входит в месяц водолея, это все почувствуют. И мы сейчас живем в эпоху, когда это говорит про нас всех. Что это определение эпохи. Это как бы астрологическое время и путь. Гамки элех багей цалмавит лоира раки атай мади. Шифтыха у мишантыха эмэ и нахамуни. Даже, это, ну, я просто подряд читаю этот Тейлим, который на Птихат, который водолейский, который вот дливский. Даже когда я пойду багей цалмавит. Гей цалмавит это другими словами... Самые темные места, самые тяжелые места. Есть мифаршим, которые говорят гейном, есть мифаршим, которые говорят места самых трудных испытаний. Обычно этот, когда евреи, которые, не дай бог, чтобы это никогда больше не вернулось, были в концлагерях, то первый Тейлим, который паску там читать, это был Кавгимал. Чтобы люди все время помнили, что гамки элех багей цалмавит ло ира раки атаймади. Даже если я буду в самом тяжелом месте, это зло, оно не абсолютно, потому что я знаю, что ты со мной. Это немножко связано тоже с тем, что мы в прошлый раз говорили про то, как переживать машберим. И это связано с тем, что мы сегодня говорили, что мазаль дли, он не гладкий, что всегда тоже есть трудные места, в которые человеком жизнь заводит. Но эти места, они, если держаться за верить в правильные вещи, они всегда перед безрадостным, да, перед какими-то хорошими и важными вещами. И часть тикуна дли это об этом помнить. Не тонуть в гейцалмазах. Ну, это вот одно из основных качеств, которые дли нужно очень держаться, как это сформулировано в наших книжках Ликабель и Сурим Баава, но я думаю, что Ликабель, как это сформулировано в этом Тейлим, Лой Рараки Атаем Адид. То есть держаться за то, что знать, помнить, не забывать, что зло, этот мир, он управляется Всевышним, который добро, а не дай Бог, никакого наоборот просто не существует. При этом, посмотрите, как здесь написано. Гамки, лех, багет, ламавит, лорад, таки это. И мадим... сейчас. Киата и мади шифтыха у мишантыха эмэ нахамуни. Каким образом я знаю, что ты со мной? Шифтыха у мишантыха эмэ нахамуни. Твой шевет меня утешит. Нахама это утешение. Каким образом шевет утешает? Это то, что мы говорили, что если я понимаю, что шевет, ну, это кода шват, это слово шевет, мы об этом сегодня уже обсуждали, да? Что то, что когда я понимаю, что палка, которая меня ударила, ее намерение не меня убить, а меня сдвинуть с места, то это очень утешительная мысль. Ну и так далее. Ну, в общем, все, что мы сегодня учили, если вы прочитаете Кавгиму, буквально дословно те же слова и так построены. Он маленький, тут всего шесть псуким. Может быть, это Арохли Фанай Шульхан Негицур Рай. Да, ну это все, что мы говорили про Таавата Хила и про то, как это связано, да. Бешанта Бешемен Руши Косер Вая, Ахтов Вахесет, Ердефуни, Корь Емей Хаяй, Вешив Тебе Вейт Ашем, Орах Емим. Чтобы последний посыл, он такой, я рассказывала про Хофет Хаим эту историю, про Ахтов Вахесет, Ердефуни, Корь Емей Хаяй. Нет? Ахтов Вахесет, Ердефуни, Корь Емей Хаяй. И я молюсь, чтобы добро и милосердие гнались за мной все дни моей жизни. То есть, да. И тут у меня с этим суком есть одна такая проблема, что слово лирдов, оно в Торе никогда не хорошее слово. Рудфим, дин рудев, да, в Торе есть понятие дин. Слово рудев в Торе встречается в понятии дин рудев. То есть если я вижу, что бежит человек, и за ним гонится убийца, вот это вот гонится убийца, гонится, чтобы сделать что-то плохое, да, это называется лирдов. Он гонится за ним, чтобы... Это дин рудев, да. Никто не рудев, радфан это тот... Это не гонится, есть по-русски более точный перевод. Преследует. Вот. Вот. Я молюсь, чтобы только добро и милосердие преследовали меня все дни жизни. Но на иврите вот это рудев это плохое, это плохая коннотация. Это не хорошее, это рудев в смысле что-то такое.
Сильная любовь.
Это насилие какое-то, да, вот насилие. Так есть такая история, что был один миллионер, у которого был вопрос к Хофец Хаиму. И рассказывали. Это вот такой классический шват совершенно. Значит, был Рудев, который был один миллионер, у него был такой вопрос к Хофец Хаиму, что он был очень успешный бизнесмен. Каждая его минута приносила огромные деньги. Он с тех пор, что еще только-только начал свой бизнес, у него было такое правило, что у него был час в день, когда он сидел в своей конторе, любой нуждающийся мог прийти, рассказать ему свою проблему, он помогал. Например, там человек хочет начать бизнес, объяснял ему бизнес, он давал ему советы и давал деньги, помогал. Он вот свой массер, ну, знаете, мы десятую часть отделяем на добрые дела. Он лично всегда давал, он слушал людей, решал, кому сколько нужно и так далее. Его родственники стали ему говорить так, смотри, во-первых, ты ужасно переживаешь. Ты каждый раз, когда их слушаешь, ты потом выходишь туда зеленый. Ты это так лично все принимаешь. Так лично все переживаешь. Это никаких нервов, но это столько лет. Каких нервов не хватит? Твое время очень дорого стоит. Ты бы тот же самый час занимался бизнесом, тебе бы было больше, что им же давать. И ты не будешь мучиться, ты будешь здоровее. И больше заработаешь. Чего ты на это время тратишь? Давай возьми чиновника. Объясни ему свою политику. Он будет сидеть, раздавать там деньги. С одной стороны, это звучало ему очень логично. С другой стороны, он чувствовал, что тут не так. И он никак не мог с этим разобраться, и он поехал к Хофец Хаиму спросить. Он приезжает к Хофец Хаиму, и получил, что он застрял в дороге. Ну, в общем, он приехал в Йом-Шиши. Приехал в Йом-Шиши, ему еще вернуться надо. И он пока там в очереди тыкался, и пока то, и пока сё, и вроде были люди, которые должны были его провести, богатый человек, важный, ну вот не складывалось, в итоге он там застрял на шаббат. И Хофец Хаим даже к нему подошел и сказал, мне про тебя говорили, я хотел тебя прям, ты видишь, вот тут так все закрутилось, я тебе обещаю, Мацей и шаббат ты первый, чтобы ты успел уехать, все. Ну раз он уже остался в Радине на шаббат, он на самом деле даже обрадовался в Ешиве, послушайте, он, понятно, он ходил к Хофец Хаиму на все уроки в шаббат. Он приходит на первый же урок в шаббат, и Хофец Хаим объяснял этот пасук. Как раз был месяц Шват, и Хопицкая, месяц Шват, он начал с того, что он объяснял вот этот Тейлим, который мы с вами сегодня разбирали. И он дошел до этого псука Ахтов, Вахесет Ердефу, Николь Емайхаяй. И он, Хопицкая, спросил вопрос, который мы спросили. Добро и милосердие – понятия хорошие. Лирдов – понятие однозначно плохое. Что имеет в виду Давид Амелех, когда он говорит, что, чтобы добро и милосердие гнались вот в таком, в отрицательном, догоняли меня, как убийцы. Говорит Хофец Хаим, он сказал такую вещь, что, что человек, у него в мазале то количество радифот, то количество трудностей, боли, переживаний, сложностей, которые ему нужно в жизни пережить. Вот так же, как в мазале у человека количество денег, которые он получит, в мазале количество удачи, которое он получит, в мазале от человека не зависит, получить или не получить, то количество испытаний, боли, трудностей не зависит, проблем, которые он должен получить. Что в выборе, что человек может поменять, объясняет Хофец Хаим, что человек может поменять, от чего он это получит. Например, Рав Ганс как-то рассказывал, что к нему приходит женщина и говорит: «Рав, у меня двое детей, такие вообще бешеные, сумасшедшие, тяжелые, по стенам бегают. Я ужасно от них устала. Вот я хочу взять пса, чтобы больше детей не рожать. Мне с этими двумя очень тяжело». То он говорит: «Я ей сказал, я тебе, конечно, даю пса, делай что хочешь, не хочешь, не рожай. Но, ну, вы знаете, у нас не принято просто так прекращать рожать детей, у нас нужно писать сразу. Но я просто хочу тебе сказать одну вещь. Вот представь, тебе как маме на роду испытать, я не знаю, там 100 килограмм цар-гидуль-банин. 100 килограмм сложности от детей. Пока у тебя двое детей, им двоим приходится выполнять тяжелую работу, тебе для сапек эти 100 килограмм. Тебе... Может, если будет побольше детей, может, легче работать придется. Каждый отдельный будет полегче. Хотя ты свои 100 получишь.
В любом случае.
Ты-то свои 100 получишь. У тебя один ребенок, ему бедному одному приходится тебе это отрабатывать. У тебя 10, ну, 10 детей, как бы каждый нормально так... А ты свое в сумме получишь все равно. Теперь мы выбираем, в какой форме и от чего мы это получим. Говорит Хофец Хаим, а этот мужик сидит, слушает, да? Например, можно получить, можно переживать за то, что ты, там, не знаю, с твоим ребенком что-то случилось, и ты переживаешь, не знаешь, как ему помочь. А можно переживать, потому что ты идешь в больницу, стараешься помочь людям, которые заболели, ты очень за них переживаешь, но ты пришел, ты знаешь, как помочь, и ты переживаешь, потому что вот ты сейчас видишь и тратишь, да, на это, ну, понимай. Это ты выбираешь. В общем, Мацей Шаббат, выходит Шаббат, и Хофец Хаим подходит к этому дядьке и говорит: ну, пошли, я тебе обещал, ты первым, я уже ответ получил. Он вернулся назад, и ему родственники говорят: ну что, берешь человека, говорит, что с ума сошли? Вы что, хотите, чтобы я это на своей жизни тратил? Лучше, то есть, то в Хесет Ердефуни, сказал Хофец Хаим так, что тебя за тобой лирдов что-то тебя будет. Но ты можешь, чтобы тебя лирдов, что ты делаешь Хесет, и ты переживаешь, как лучше помочь. Или ты делаешь добро людям, и ты мучительно думаешь, как это добро сделать точнее, правильнее. Или тебя может лирдов, ну, то, что у людей разные вещи родфи. Это выбор. А количество радифот никто изменить не может. Качество и где они могут? Это очень, вы понимаете, что это, да? Это очень шват. Шват месяц, который изначально не гладкий. Очень успешный. Очень успешный. Большая шефа. Как же так? Мы говорим, что такой хороший, успешный. Ой, спасибо. Мы говорим, что такой успешный, хороший месяц, и при этом мы говорим, что обязательно есть проблемы. Но эти проблемы в выборе, что мы с ними делаем? Ах, то вы, мы молимся, поэтому в начале месяца мы сразу молимся: ах, то вы, хэзет кирдефу, николь евэй хаяй. Дай Бог, чтобы все дни моей жизни, то, что меня рудеф, это то в хэзет. То, что меня рудеф, да, это добро и милосердие. В Водолей можно видеть бесконечно, конечно. Например, все, что в Торе, все истории в Торе, которые, а их куча, которые как-то говорят про колодец и про то, как из колодца достают воду, да, это все намек с точки зрения Турата, такие, ну, такая больше, тот Турата Амуким, это все про Дли, это все намек на Дли, на наше, да, все, что Дли, это все намек на наше время, в которое мы живем, то есть Ахарит Ямим. Вот, смотрите, вот Сефер Йецира Хелек Гуф Митъяхес Леходеш Шват Укеркиван. Выколь тохэ на охэль. Про выбор. Идея такая, что мне, что очень интересно научиться засекать прямо в теле, как в ощущении. Когда я стою вот на этой развилке, когда я стою на этой развилке, и сейчас начну рассуждать, куда идти.
Когда как уловить, что это момент развилки?
Ну, приведите
как
пример.
Как уловить момент развилки?
То есть мы говорили приведите о том, пример. Что самая большая проблема с выбором, что мы его засекаем после. А когда мы его засекаем после, это значит, что мы пропускаем момент выбора, что мы пропускаем точку выбора. Теперь точку выбора интеллектуально сесть я не могу, потому что она постоянно меняется. Она меняется не только в вопросе, в чем я выбираю, она постоянно меняется в уровне. Ну, помните, мы говорили о том, что каждый правильный выбор повышает уровень выбора, каждый неправильный выбор понижает уровень выбора. То есть сказать, что я всегда выбираю там вот на этом уровне, я не могу, оно все время убегает, оно все время меняется. Что я могу? Я могу почувствовать, и мне очень важно уметь засечь, как я себя чувствую, когда вот сейчас у меня в жизни момент, что я выбираю. Как себя чувствует Иван Царевич, когда он стоит на этой перегородке, и вот тут камень стоит. Как я себя чувствую в эти вот моменты, где дорожки расходятся. Потому что как только я начинаю думать, скорее всего, моя голова уже меня, она уже знает, чего я хочу. Чего бы я хотела выбрать, и туда меня подуговаривает, и туда меня подталкивает.
Тогда где здесь выбор, если голова начинает?
То есть, для того, чтобы это был выбор, возвращаемся шаг назад, для того, чтобы был выбор, я должна эти моменты выбора ощущать, эти моменты выбора осознавать. Для того, чтобы моменты выбора осознавать, очень помогает, как инструмент. То есть, в принципе, грубо говоря, так, важно уметь осознавать моменты выбора, и когда момент выбора осознан, зная, что мозг любит потакать моим желанием и подталкивать меня туда, куда я сама хочу, это можно проследить, так как мы сегодня, например, говорили, я же умею проследить, когда я просто ленюсь, и когда мне действительно пора лечь и отдохнуть. Значит, я могу проследить, сейчас мозг подталкивает меня туда, куда я хочу, или сейчас мозг действительно помогает мне увидеть правду. Это совсем так грубо. Как же мне этот момент выбора проследить? Инструмент – это попытаться засечь, как я чувствую, что я вот сейчас нахожусь вот в этом моменте выбора. И вот засечь это я могу буквально исходя из самых простых и маленьких выборов. Вот я стою, сейчас я метлабетет. Да? Вот как я метлабетет? Вот как я чувствую метлабтут? В идеале мне нужно найти какой-то момент выбора, в котором у меня нет сильного желания туда или туда. Я стою и выбираю йогурт с черникой или йогурт с малиной. Йогурт там, я не знаю, с, не знаю, там, с пирота яр или йогурт с пирота дар. Я люблю и то, и то. У меня есть желание обязательно выбрать это или это. Одинаковая жирность, я не знаю, у меня нет никаких специальных путей. Я вот реально выбираю сейчас. Вот. Как я себя чувствую в этот момент выбора? Ну, я же чувствую как-то, я чувствую. Я как-то дышу, я где-то, я как-то живу, я как-то это ощущаю. Значит, у вас идет задача, вам нужно найти свой. Причем это интуиция. Вот я сейчас реально выбираю. Скажем, я сейчас выбираю, какую книжку ребенку почитать. И у меня нету, например, нету у меня. Иногда я выбираю почитать ребенку, я не знаю, какую-нибудь там энциклопедию про птицы или Карлсона. И я понимаю про себя, что энциклопедию про птиц мне лучше застрелиться, а Карлсона вспомнить мне вполне себе симпатично. Ну не знаю. Это не выбор. И сейчас то, что у меня вдруг появляется огромное количество причин, почему Карлсон значительно лучше и Терхенухи, и чему именно я могу обучить ребенка, и как я могу объяснить ребенку, как важна мама, вон какой он бедненький, сиротинушка, я не знаю, там, чему я там могу уже придумать себе, чтобы у Карлсона у меня была законная возможность почитать. Хотя, может быть, мой ребенок очень интересуется птицами, эта энциклопедия вполне вот именно то, что ему надо. Неважно. Это не совсем честный выбор. А вот, например, я выбираю между энциклопедией птиц и энциклопедией 100 любимых вопросов пятилетнего. Есть такие уже страшные книжки там. 100, да, Меш и Лот, Лабен Хамеш, да, всякие такие есть страшные. Ну, отвратительные, да, дети очень любят. Там картинки, и там, правда, такие вопросы, ответы, вот нужно... Еще можно и заставлять это самих читать. В общем, очень полезное чтение. Скучное, да невозможно. Ну, как бы, надо очень над собой работать, чтобы это делать с огоньком. Вот. как я это выберу? Нет у меня никакой интуиции. Я действительно сейчас выбираю. Но есть у нас моменты в жизни, что у меня нет ни туда, ни туда, и я выбираю. Вот засечь, как я себя чувствую в этот момент, как я это ощущаю в этот момент, как я работаю в этот момент. И когда я такие же ощущения, такой же набор чувств чувствую в какие-то другие моменты, скорее всего, вот сейчас начнется выбор. Теперь вдруг мой мозг начинает прямо орбить, только Карлсон, вообще очень полезная книга. Вообще только она обучает ребенка быть хорошим человеком на самом деле, а все остальные вообще нет. А? Ну,
и что?
То я могу здесь засечь. О, в этот момент выбора, раз мой сэх, раз этот адвокат так на суде прям пошел ярко работать, понятно, что, видимо, это сейчас не потому, что это правильный выбор, а потому что он адвокатит. Ну и так далее, и так далее. А теперь можно остановиться, отдышаться. Вот окей, значит, я уже знаю, чего я хочу. А теперь давай попробуем. Ну и таким образом действительно можно научиться делать реальный выбор. Что проблема какая? С одной стороны, мы выбираем постоянно. С другой стороны, чем момент более важный для нас, тем больше мы убегаем от выбора, интуичием там, и так далее, и так далее. А с точки зрения вот, там, еврейского воспитания, еврейской философии, это главное, чем мы в жизни, в общем, единственное, чем человек отличается от животных, от рухот, что мы выбираем.